Следующая неделя была для Вероники откровением. Она вдруг почувствовала, что ею любуются, ее слушают с удовольствием, а с этим пришла и ее уверенность в себе. Ну, что и говорить, на первых порах случались промахи. К примеру, она не знала, что Дрейко Део готовится принять сан. Ей было невдомек, что он пригласил ее, сочтя тихой и благонравной девушкой. Знай она это, она не встретила бы его словами «Привет, пожиратель сердец!» и не стала бы затем подчивать рассказом про ванну. «Летом я просто ума не приложу, как управиться с волосами. Они такие густые, поэтому я первым делом причесываюсь, пудрюсь и надеваю шляпку, а уж потом принимаю ванну и одеваюсь. Верно, неплохо придумано». Хотя Дрейко Део сейчас бился над вопросом о крещении путем погружения и, казалось, мог бы узреть тут некую связь, приходится признать, что он ее не узрел. Разговоры о женском купании он почитал безнравственными и прочел Веронике лекцию о падении нравов в современном обществе. Но в противовес этому промаху за Вероникой числился ряд блистательных побед. Малыш Отис Ормонд приложил все усилия, чтобы отказаться от поездки на восток, и теперь повсеместно сопровождал Веронику с истинно щенячьей преданностью к потехе всей компании и к досаде Риса Стоддарта, чьи визиты он не раз отравил нежными до мерзения взорами, которыми пожирал Веронику. Малыш Отис даже рассказал Веронике про доску и дамскую комнату, доказательство того, как чудовищно они в ней ошибались. Вероника посмеялась над его выходкой, но сердце у нее ёкнуло. Из всех ее историй наибольшим успехом пользовался рассказ о том, как она обрежет волосы. «Вероника, когда же вы обрежете волосы?» «А, скорее всего, послезавтра», — смеялась она в ответ. «Придете поглядеть?» «Имейте в виду, я на вас рассчитываю. Придем ли еще бы? Только поторопитесь!» И Вероника, чье намерение принять постриг было чистой воды очковтирательством, снова заливалась хохотом. «Теперь уж скоро! Будьте готовы!» Однако всего нагляднее, пожалуй, знаменовал ее триумф серый автомобиль этого критикана Уоррена Макинтайра, вечно торчавшую дома Харви. Когда Уоррен в первый раз попросил позвать не Марджери, а Веронику, горничная не поверила своим ушам, а уже через неделю она оповестила кухарку, что мисс Вероника присушила первого ухажера мисс Марджери. И так оно и было. Не исключено, что сначала Уоррен хотел вызвать ревность Марджери. Не исключено, что его привлекли знакомые, хотя и еле уловимые отзвуки Марджери в речах Вероники. Не исключено, что свою роль сыграло и то, и другое. А, возможно, чем-то она его и впрямь привлекла. Но так или иначе, а только через неделю младшее поколение пришло к общему мнению. Самый надежный поклонник Марджери решительно переключился на ее гостью и вовсю приударяет за ней. Всех интересовало, как примет эту измену Марджери. Уоррен дважды на дню звонил Веронике, посылал ей записки. Часто видели, как они разъезжают в его двухместном автомобиле и пылко, вдохновенно выясняет жизненно важный вопрос, серьезно или нет он относится к ней. Когда над Марджери подтрунивали, она смеялась в ответ. «Она, — говорила Марджери, — только рада, что Уоррен наконец нашел кого-то, кто отвечает ему взаимностью. И, посмеявшись вместе с ней, младшее поколение решило, что Марджери, по всей видимости, нисколько не огорчена изменой и на том успокоилась. За три дня до отъезда Вероника как-то после обеда поджидала Уоррена в холле. Они уговорились ехать играть в бридж. Настроение у нее было самое радужное, и когда Марджери, которая ехала туда же, возникла рядом в зеркале и стала небрежными движениями поправлять шляпу, Вероника, не ожидавшая нападения, была захвачена врасплох. И вот тут-то Марджери бестрепетно и решительно в три фразы расправилась с ней. «Советую тебе выкинуть Уоррена из головы», — сказала она жестко.
«Что?» — Вероника растерялась.
«Советую тебе прекрати выставлять себя на посмешище. Уоррена ты ничуть не интересуешь».
Какой-то миг они напряженно разглядывали друг друга.
Высокомерная, отчужденная Марджери и растерянная, разом и сердитая, и напуганная Вероника.
Но тут перед домом остановились два автомобиля, послышался беспорядочный вой клаксонов. Девушки дружно охнули и бок о бок заспешили к выходу. Пока шла игра, Вероника тщетно пыталась побороть нараставшую тревогу. Она оскорбила Марджери, этого сфинкса из сфинксов. Самыми что ни на есть благовидными и невинными намерениями она похитила собственность Марджери. Она вдруг почувствовала себя страшно и непоправимо виноватой. После бриджа гости сели кружком, кто куда, разговор сделался общим, и вот тут-то разразилась буря. Вызвал ее по неосмотрительности малыш Отис Ормонд. — Отис, ты когда возвращаешься в свой детский сад? — спросил кто-то. — Я? — Когда Вероника обрежет волосы.
— Тогда считай, что твое образование закончено, — поспешила вставить Марджери. — Это ведь чистый блеф. Я думала, вы ее давно раскусили.
— Правда? — спросил Отис, укоризненно глядя на Веронику. У Вероники полыхали уши. Ей хотелось отдернуть Марджери, но, как назло, ничего не приходило в голову. Прямой наскок полностью ее парализовал.
— Блефы не такая уж редкость, — вполне миролюбиво продолжала Марджери. — И ты, Отис, не так стар, чтобы этого не знать. — Допускаю, — сказал Отис. — Не стану спорить. — Только Веронике с ее язычком. — Да ну, — зевнула Марджери. — И какая, интересно, знать ее последняя острота.
А никто, похоже, не знал. И впрямь с тех пор, как она покусилась на поклонника своей музы, Вероника не говорила ничего примечательного. — А это правда блеф? — поинтересовалась Роберта. Вероника колебалась. Она понимала, что ей непременно надо выкрутиться поостроумнее. Но взгляд кузины, внезапно обдавший холодом, не давал собраться с мыслями. — Как сказать? — уклонилась от ответа Вероника.
— Слабо тебе? — Признайся, — сказала Марджери.
Вероника заметила, что Уоррен перестал терзать гавайскую гитару и глядит на нее.
— Как сказать?
— упрямо повторила она, щеки ее пламенели.
— Слабо! — повторила Марджери. — Не отступайтесь, — Вероника, — подзуживал Отис. — Укажите Марджери ее место, пусть не важничает.
Вероника затравленно озиралась. Ей казалось, глаза Уоррена неотступно следят за ней.
— Мне нравится короткая стрижка, — быстро сказала она, будто отвечая Уоррену, — и я решила обрезать волосы.
— Когда?
— осведомилась Марджери. — Когда угодно.
— Не откладывай на завтра, — начала Роберта. Оттис сорвался с места. — Вот и отлично! — завопил он. Устроим групповую вылазку, вылазку в Цирюльню. Вы, кажется, говорили про отель Севье? Все мигом повскакали с мест. У Вероники бешено колотилось сердце.
«Как?» — выдохнула она. Над общим шумом вознесся звонкий презрительный голос Марджери. «Не беспокойтесь, она еще даст задний ход!» «Вероника, едем!» — на бегу кричал ей Отис.
Две пары глаз у Уоррена и Марджери в упор смотрели на Веронику, бросали ей вызов, подрывали веру в себя. Еще секунду она мучительно колебалась.
«Ну что ж», — сказала она быстро, — «отчего бы и не поехать?»
Те несколько бесконечно долгих минут, когда Уоррен мчал ее по городу, а вся компания катилась следом в автомобиле Роберты, Вероника чувствовала себя Марией Антуанеттой, влекомой в телеге на гильотину. Вероника удивлялась, почему она молчит, почему не крикнет, что все это недоразумение. Она изо всех сил удерживалась, чтобы не схватиться за волосы руками и не спасти их от неожиданно обернувшегося таким враждебным мира. И не делала ни того, ни другого. Даже мысль о матери больше не пугала ее. Ей предстояло доказать свою выдержку, свое право блистать на звездном небосклоне покорительниц сердец. Уоррен угрюмо молчал, а перед отелем остановился у обочины и дал Веронике знак выходить первой. Вся ватага с хохотом повалила из автомобиля Роберты в парикмахерскую, нагло таращившуюся на улице двумя зеркальными окнами. Вероника стояла на обочине и глядела на вывеску парикмахерской. И правда, не дать не взять гильотина, а тот ближний к окну парикмахер с папиросой в зубах, развязно прислонившийся к креслу, палач. Наверняка он слышал о ней, Наверняка он уже давно ждет ее, куря одну папиросу за другую этого громоздкого, обязательно мелькающего во всех разговорах кресла. Интересно, завяжут ли ей глаза? Нет, не завяжут. А только обернут шею белой простыней, чтобы кровь... Ох, что за чушь? Чтобы волосы не попали на платье. Ну что ж, Вероника, — поторопил ее Уоррен. Гордо подняв голову, она пересекла тротуар, толкнула вращающуюся дверь и, не глянув в сторону буйно веселящейся компании, подошла к ближайшему мастеру. — Я хочу обрезать волосы. У мастера отвисла челюсть. Он выронил папиросу. — Чего? — Обрезать волосы! Отринув дальнейшие переговоры, Вероника взобралась в высокое кресло. Клиент, которого брили рядом, извернулся, метнул на нее взгляд, где изумление мешало с мыльной пеной. Один из мастеров дернулся, попортив юному Вилли Шунеману ежемесячную стрижку. В последнем кресле хрюкнул и мелодично выругался на языке древних кельтов мистер О'Рейли. Ему в щеку вонзилась бритва. Два чистильщика сапог, выкатив глаза, рванули к Веронике. «Нет, нет, нет, туфли чистить не нужно». Вот уже какой-то прохожий уставился в окно. К нему присоединилась парочка. Откуда ни возьмись, а стекло расплющился пяток мальчишеских носов. Летний ветерок вносил в дверь обрывки разговоров. «Гляди-ка! Парнишка какие волосища отрастил! Скажешь тоже! Это бородатая тетка, она только что побрилась!» Но Вероника ничего не слышала, ничего не видела. Она ощущала только... Вот человек в белом халате вынимает первую черепаховую гребенку, вот вторую. Руки его неуклюже возятся с непривычными шпильками. Ее волосы, ее чудесные волосы, сейчас она лишится их. Никогда больше не оттянут они своей роскошной тяжестью ее голову, не заструятся по спине темной блестящей рекой. Она было дрогнула. Но тут в поле ее зрения очутилась Марджери. Она иронически улыбалась, словно говоря, «Отступись, пока не поздно. Ты решила потягаться со мной. Вот я и вывела тебя на чистую воду. Куда тебе до меня?» Вероника собралась силами. Руки ее сжались в кулаки, а глаза... Этим наблюдением Марджери много спустя поделилась с кем-то. Зловеще сузились. Через 20 минут мастер повернул Веронику лицом к зеркалу, и она содрогнулась, увидев размеры понесенного ущерба. Волосы ее совершенно прямые, теперь безжизненно повисли унылыми прядями по обеим сторонам внезапно побледневшего лица. Короткая стрижка сделала ее страшной, как смертный грех, и ведь она знала наперед, что так и будет. Главная прелесть ее лица заключалась в невинном выражении, придававшем ей сходство с Мадонной. Короткая стрижка уничтожила это сходство. Теперь она казалась ничуть не эффектной, а скорее ужасно заурядной и попросту смешной. Вылитый синий чулок, только что очки забыла дома. Слезая с кресла, Вероника попыталась улыбнуться, но улыбки не получилось. Она увидела, как переглянулись две девушки, заметила, как кривятся в сдерживаемой усмешке губы Марджери, каким холодом обдают ее глаза Уоррена. «Видите?» — слова ее падали в неловкую тишину. «Я не отступилась».
«Да, не отступилась», — согласился Уоррен. «Ну и как? Нравится вам?»
В ответ послышалось 2-3 не слишком искренних «еще бы». Снова наступила неловкая тишина. Затем Марджери по-змеиному стремительно обернулась к Уоррену. «Ты меня подвезешь?» — спросила она.
«Мне до ужина непременно надо забрать платье из чистки. Роберто едет прямо домой и развезет остальных».
Уоррен отсутствующим взглядом смотрел в окно. Потом глаза его на какой-то миг холодно остановились на Веронике и лишь затем обратились на Марджери. «Отлично!» — сказал он с расстановкой. Лишь перехватив ошарашенный взгляд тетки перед обедом, Вероника поняла, в какую коварную ловушку ее заманили.
«Бог ты мой, Вероника!»
«Я обрезала волосы, тетя Жозефина».
«Да что ты, дитя мое!
Вам нравится?»
«Бог ты мой, Вероника!
Вы, наверное, возмущены?»
«Но что скажет миссис Дейо? Вероника, ты бы хоть повременила, пока не пройдут эти танцы у Дейо. Ну да-да, повременила, если даже тебе и было не втерпешь.
Так уж получилось, тетя Жозефина. И потом, при чем тут миссис Дейо?»
«Бог ты мой, дитя мое!»
— запричитала миссис Харви. «Да ведь на заседании нашего клуба она прочла доклад о пороках молодежи и целых 15 минут отвела короткой стрижке. Это предмет ее особой ненависти. Подумать только, ведь бал она дает в честь тебя и Марджери.
Мне очень жаль, тетя».
«Ох, Вероника, и что еще скажет мама?
Она подумает, что ты это сделала с моего ведома. Мне очень жаль».
Обед был сплошным мучением. Вероника попыталась было наспех помочь делу с помощью щипцов, но лишь обожгла палец и спалила уйму волос. Тетка не могла скрыть свои досады и огорчения, а дядя то и дело повторял оскорбленный, даже чуть неприязненно: «Черт меня подери!» Невозмутимая Марджери восседала, отгородясь от всех улыбкой, еле заметной, но заметно издевательской. Вероника кое-как продержалась вечер. Зашли 3 молодых человека. Марджери исчезла с одним из них, а Вероника без всякого одушевления пыталась занять 2 остальных, не имела успеха и, поднимаясь в 10:30 к себе, вздохнула с облегчением. Ну и денек. Когда она была уже в ночной рубашке, дверь отворилась, и вошла Марджери. «Вероника», — сказала она, — «мне очень жаль, что так неудачно вышло с этим балом у Дэи. Поверь, у меня просто вылетело из головы».
«Чего там?» — буркнула Вероника.
Стоя перед зеркалом, она медленно провела гребнем по своим коротким волосам. «Завтра я тебя свезу к хорошему парикмахеру, и он наведет на тебя красоту. Я никак не думала, что ты решишься. Мне, право, очень жаль».
«Чего там?»
«Впрочем, раз послезавтра тебе все равно уезжать, это, по-моему, не имеет такого уж значения».
И тут Веронику передернуло.
Марджери, бросив пышные белокурые волосы на грудь, стала не спеша заплетать их на ночь. В кремовом пеньюаре с 2 длинными косами она, казалось, сошла с картинки, изображающей прелестную саксонскую принцессу. Вероника завороженно следила, как косы становятся все длиннее. Густые, тяжелые, они извивались в ловких пальцах Марджери, как растревоженные змеи. Веронике же ничего не оставалось, кроме этих куцых остатков прежней роскоши, щипцов для завивки
и любопытных взглядов, от которых никуда не деться весь завтрашний день. Она представила себе, как Рис Тоддарт, симпатизировавший ей, склонясь к соседке по столу, изречет в своей высокомерной гарвардской манере, что зря, мол, Веронику так много пускали в кино, это не пошло ей на пользу. Представила, как Дрейка Део переглянется с матерью, а потом будет подчеркнуто внимателен к ней. Впрочем, скорее всего, завтра миссис Дэй уже донесут о случившемся, и она пришлет сухую записку, в которой попросит Веронику не утруждать себя и не приходить к ним, и все будут за ее спиной смеяться, понимая, что Марджори оставила ее в дураках, и что она изуродовала себя по такая ревнивой прихоти себелюбивой девчонки. Она опустилась на стул перед зеркалом и прикусила губу. — А мне нравится, — через силу сказала она. — По-моему, мне пойдет такая прическа. Марджори усмехнулась. — Да все в порядке, и не страдай ты так. — И не думаю. Спокойной ночи, Вероника. Едва за Марджори закрылась дверь, как в Веронике произошел какой-то перелом. Она решительно вскочила, стараясь не шуметь, подбежала к кровати и вытащила из-под нее чемодан. Покидала туда туалетные принадлежности и платье на смену. Потом занялась сундуком, опростала в него два ящика комода, полных белья летних нарядов. Она двигалась четко и расторопно. Не прошло и часа, как сундук был закрыт, затянут ремнями, а она одета в элегантный дорожный костюм, купленный по совету Марджори. Присев к столику, она написала короткую записку миссис Харви, в которой вкратце изложила, почему уезжает. Запечатав записку, надписала ее и положила на подушку. Поглядела на часы. Поезд уходил в час. Она знала, что у отеля Марбора всегда можно достать такси. Вдруг у нее перехватило дыхание, а глаза решительно сверкнули. Человек проницательный заметил бы тут связь с тем выражением решимости, которое появилось у нее в парикмахерской, во всяком случае некое его следствие. Выражение необычное для Вероники и не сулившее ничего доброго. Вероника прокралась к комоду, вынула оттуда какой-то предмет, погасила все лампы и постояла неподвижно, пока глаза не привыкли к темноте. Потом беззвучно распахнула дверь в комнату кузины. До нее донеслось безмятежное, ровное дыхание Марджори, спящей сном праведницы. И вот она уже стоит у кровати, до предела сосредоточенная и хладнокровная. Она действовала кровная. Она действовала быстро и ловко. Нагнувшись, ощупью отыскала одну косу, перехватывая, добралась до самого ее основания, чуть припустила, чтобы не дернуть ненароком и не разбудить спящую, приставила ножницы и чиркнула. Зажав косу в кулаке, Вероника на миг затаила дыхание. Марджори что-то пробормотала во сне. Вероника ловко отрезала вторую косу, секунду помедлила, потом быстро, неслышно, выскользнула из комнаты. Внизу она открыла массивную парадную дверь, тщательно притворила ее за собой и с ощущением небывалого восторга и счастья, помахивая увесистым чемоданом, будто сумочкой, ступила с порога в лунный свет. Бодро зашагала к отелю, но почти сразу спохватила, что все еще несет в левой руке две белокурые косы. Неожиданно расхохоталась и поспешно прикрыла рот рукой, чтобы не завизжать от радости. Поравнявшись с домом у Уоррена, она, повинуясь внезапному порыву, опустила чемодан на землю, взметнула косами, как обрывками веревок, размахнулась, и косы с глухим стуком упали на деревянное крыльцо. Вероника снова рассмеялась, теперь уже не сдерживаясь. «Ага! Получила!» — закатывалась она. «Сняли скальп с вредины!» Потом подхватила чемодан и припустилась по залитой луною улице. Thank you.
Лидия Головатая читала новеллу Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда «Волосы Вероники». Редактор передачи Андрей Усаинов. До следующей передачи. Продолжение следует.